Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101,8 FM.
Добрый вечер, Хабаровск, на волне 101,8 FM, с вами Андрей Порохин, программа «Неделя», а сегодня ее ведущий, епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем сегодняшнюю программу с традиционных праздничных поздравлений.
Да, сегодня у нас день празднования в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, день памяти Псково-Печерских святых, очень известный монастырь нашей Святой Руси. И, конечно, мы не можем обойти вниманием в нашей передаче воскресное евангельское чтение.
Ну, с него начнем, а потом, наверное, вопросы о празднике и про этот день.
Да, конечно, не будем нарушать нашу уже традиционную схему. Итак, в сегодняшний воскресный день за литургией во всех православных храмах предлагалось для назидания повествование из Евангелия от Матфея о том, как Господь Иисус Христос исцелил слугу некоего сотника. Как известно, сотники или центурио – это были римские офицеры, которые возглавляли порученное им воинство. И вот этот человек, очевидно, был из язычников, но, зная силу Господа Иисуса Христа, обратился к нему за помощью. Причем, что интересно, он говорит: «Достаточно будет лишь твоего одного слова, и исцелеет отрок мой». И, видимо, сотник, как офицер, привыкший командовать и видеть безупречное исполнение его команд, думал, что именно так будет и в отношении с Христом, потому что сотник, опираясь на свой личный житейский опыт, говорит: «Ибо я человек, который имеет в своем подчинении множество воинов, когда говорю «иди», то они идут». Когда говорю «принеси», то они приносят. То есть он подчеркнул, что опирается на свой личный военный опыт. И Христос достаточно просто, открыто принял это искреннее обращение к нему сотника и своим словом исцелил больного отрока. Что интересно, Христос отметил великую веру, которая была присуща этому центурию, и сказал, что даже среди израильтян он не нашел такой веры. И тем самым подчеркнул, что для человека не важно происхождение, не важно его положение, не важен чин в вопросах веры, в вопросах искренности, во взаимоотношениях с Богом. И Господь вот этот момент особо выделяет, видимо, для назидания всем, кто его слушал, и нам, в том числе читающим Евангелие, с тем, чтобы мы всегда и опирались на свой житейский опыт, и имели своего рода дерзновение в обращении с Богом, достаточно четко и ясно излагали свои просьбы и получали от Него помощь в простоте, искренности, какая была у языческого сотника, тем не менее обратившегося к Богу за помощью и получившим его ее тот час.
Удивительно, вот в Библии написано много историй, связанных вот с житием Господа нашего Иисуса Христа на земле. Много еще было, наверное, не написано, но вот какие-то самые яркие моменты вошли в это повествование. И каждый раз вот новые примеры приводятся. Вот такого рода пример, он, ну, наверное, единственный. А владыка, скажите, а как в наше время вот эти слова можно, ну, любому человеку принять себе и понять их?
Только с открытым сердцем, с чистой душой, с чистой совестью. Мы знаем, что в Библии говорится, если бы записать все, что сотворил Христос во время своей земной жизни, то и самому миру не вместить было бы написанных книг. И в Евангелиях запечатлено именно то, что является, нельзя сказать, наиболее ярким, а запечатлено то, что каждого из нас должно подвигать к действию в определенном направлении. И если мы читаем вот этот отрывок, то видим, что человек, который не ожидал абсолютно пришествия Мессии, который, может быть, не знал каких-то особенностей богочеловеческой природы Христа Спасителя. Он просто знал, что этот человек исцеляет, что его слово действенно, и вот этот язычник обращается с прямотой, в простоте, в искренности, с желанием принять помощь. И через вот этот пример Господь показывает каждому из нас, современному человеку, что если мы хотим получать помощь от Бога, то мы должны излагать свои просьбы прямо, непосредственно, может быть, даже по-детски, то есть открыто, искренне, и иметь дерзновение в молитве. Если же получение просимого нам будет полезно, то наши просьбы всегда исполняются. Не всегда на наши молитвы мы видим явный ответ, и вполне возможно предположить, что в большинстве случаев мы просим то, что нам, может быть, будет не совсем полезно. Или, может быть, мы просим себе что-то маленькое, а Господь готовит нас к чему-то большому. И поэтому не спешить исполнять наши просьбы.
Вот, ну, о просьбах, если уж мы заговорили, так очень удачно, можно продолжить, да, историю повествования праздника, посвященного иконе Казанской Божьей Матери, ведь эта икона наиболее почитаемая, да, если вот заметить, то в храмах у этой иконы всегда большое количество свечей, большое количество народу притекает к ней, и не обязательно это люди, которые, вот если так заметить, ходят постоянно как-то на службы. Даже вот если взять общественный транспорт, ну вот посмотреть, да, то водители общественного транспорта и даже просто водителей часто имеются вот такие вот маленькие иконы, на которых обязательно изображен лик Богородицы с младенцем, именно Казанский.
Да, это величайшая святыня нашего народа. Это икона, которая явилась в 16 столетии, и ее явление также было сопряжено с просьбой, но уже не от человека, а от Богородицы. Наверное, вкратце мы напомним нашим радиослушателям, что произошло в то время. Мы хорошо знаем, что в 16 столетии, в середине, Иван Грозный покоряет Казань, и город, конечно, известно, что страдал от пожара. Постепенно он восставал из руин, строились дома, и вот один житель Казани, стрелок по имени Даниил, также восстанавливал свой дом. Его дочери, маленькой девочке Матрёне, явилась во сне Богородица и сказала о том, что на пепелище, где строится дом, есть ее образ, который был погребен христианами еще до покорения Казани. И девочка вначале отнеслась к этим словам просто как к обычному сну. Затем видение повторилось, и просьба Богородицы была вновь изложена с указанием места, где необходимо было обрести икону. Девочка рассказала об этом родителям, но те не придали никакого значения словам ребенка. Затем уже повеление было грозное во сне от Богоматери, и девочка уже со слезами на глазах рассказывала своим родителям, просила довести эту информацию до святителя Казанского. И вот когда уже состоялось обретение иконы, то все увидели, что, оказывается, слова девочки, они были не напрасны, не были ее выдумкой, а икона действительно была найдена в пепелище, обмотанная в ткань, то есть это свидетельствовало о том, что ее благоговейно прятали. И вот с тех пор она была поставлена в главном храме города Казани. Было в этот же год уже сделано множество списков с этой иконы, потому что она прославилась многими-многими чудесами. Мы знаем, что в 1612 году казанский образ Богоматери был в ополчении Минина и Пожарского, и в этой связи установлен еще один день празднования, 4 ноября по новому стилю. Мы очень хорошо знаем, что казанский образ Богоматери был крестным ходом обнесен, таким необычным крестным ходом обнесен вокруг города Москвы в годы Великой Отечественной войны, когда, в общем-то, не оставалось надежды на то, что Москва будет спасена. Сам Иосиф Сталин, видимо, внушаем уже свыше, дал свое разрешение на то, чтобы икону погрузили в самолет, и она облетела вокруг города Москвы. Как мы знаем, битва за Москву была выиграна, и, в общем-то, битва за Москву была переломным моментом в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что казанская икона есть в каждом православном доме, в доме каждого русского человека. В каждом православном храме есть казанская икона. Как вы сказали, у казанского образа в храме всегда наибольшее число свечей, что свидетельствует о частой молитве именно у этого образа, хотя Богородица одна, но множество ее разных икон, но почему-то вот русский народ полюбил молитву к Богородице именно у казанского ее образа. И все это, конечно, не напрасно, потому что любой опыт, он тогда только становится традицией, когда имеет подтверждение и обратный ответ. И вот здесь получается история иконы связана с тем, что была просьба от Богородицы с указанием места, где необходимо было обрести икону. И эта просьба, в общем-то, можно так сказать, не с поспешностью исполнялась, но по настойчивости Богородицы в итоге человек получил великую благодать и помощь. И здесь аспект еще один, может быть, отчасти даже перекликающийся с повествованием сегодняшнего евангельского чтения. Когда мы слышим голос своей совести, когда мы в простоте и искренности к нему подходим, то его исполнение, оно дает великий плод. И как вот сотник был исцелен именно потому, что отрок сотника был исцелен именно потому, что сам сотник, он с верой и благоговением подошел к Богу. Множество чудес от казанского образа для тех, кто с верой и благоговением подходил к нему в молитве. Все это свидетельствует о том, что в отношениях с Богом требуется простота, искренность, прямота, честность. И это свидетельствует о том, что, как заметил некогда святитель Иоанн Златоуст, совесть в человеке есть не что иное, как голос Божий. И вот для того, чтобы наша совесть нам помогала, а не мешала жить, мы должны соблюдать ее в чистоте. Мы должны слушаться голоса своей совести, и это, наверное, очень верное средство для того, чтобы как-то правильно, полезно идти по жизни, для того, чтобы жить, радоваться жизни, получать полноту бытия. И сегодняшний день, наверное, именно эту мысль в нас укореняет.
Владыка, вот на одной из проповедей был задан такой вопрос о явлении вот, чудес благодаря, ну, например, образам Богородицы. Ну и священник, обращаясь к пастве, сказал ну, такие слова, обращаясь с вопросом, соответственно. Ну вот как вы думаете, такое количество чудес, от, ну, там, в том числе и от образов Божьей Матери, дается нам за то, что мы ну, так вот находимся в греховном таком состоянии, для того, чтобы поддержать нас, ну вот чудо, как те самые костыли, или же потому, что мы так искренне верим и так сильно и много любим вот ту самую любовь, которая изливает на нас Богородица, через эти образы в том числе и Господь.
Да, здесь вопрос, который предполагает и один ответ, и прямо противоположный. И, наверное, в этом вопросе уже много назидательного. Действительно, очень часто мы ищем чудо. Такова наша немощь, к сожалению. И мы очень часто чудом вразумляемся. Мы, может быть, специально где-то ожидаем чуда или просим чуда. А Господь его может подавать и делать это не потому, что мы попросили, а потому что хочет нас поддержать, дать как бы такие духовные костыли для того, чтобы мы совсем не сломались и не упали. Может быть, наоборот, мы не ждем чуда, не просим его, не предполагаем, что оно будет, и Господь его подает для того, чтобы вдруг внезапно возжечь в нас какой-то огонек, может быть, маленькую искринку веры. Наверное, если извлечь из этого какое-то назидание для себя, то можно сказать, что чудо ожидать не следует. Оно и так совершается с нами ежедневно, если не ежечасно. Главное, на что следует обращать внимание, когда мы молимся, когда мы в молитве обращаемся к Богу, к Богородице, к святым, помнить о том, что ни одна наша молитва бесследно не проходит. Ни одна наша молитва не остается незамеченной.
Как, наверное, и слова?
Да, как и каждое слово. Недаром, кстати, в Священном Писании сказано, что за каждое праздное слово, которое говорит человек, он даст ответ в день судный. То есть мы и словами не должны разбрасываться, потому что каждое слово, оно не бесследно для человека. И в хорошем, и иногда, может быть, и в плохом смысле. Так вот, когда мы обращаемся в молитве, то нужно изначально иметь такое настроение, не ждать, что обязательно она исполнится. Конечно, мы должны с надеждой обращаться и верить в то, что действительно придет нам просимое. Но всецело предаваясь в руки Божии, полагаясь на волю Божию, мы, конечно, можем сразу не увидеть плода нашей молитвы, но как ее направит Господь, это уже Его дело. И, может быть, по нашей молитве через день или через 10 лет произойдет в нашей же жизни чудо или в жизни наших родственников, и мы даже и не вспомним о том, что это результат какого-то нашего дерзновения, обращения к Богу. То есть здесь не нужно себя как бы экзальтировать, что ли, не нужно настраивать на то, что вот буду молиться, чтобы обязательно это чудо произошло. Нужно в отношениях с Богом быть предельно ровным, спокойным, как это было у сотника, просить то, что желаешь получить, и специально не ожидая просимого, радоваться тому, что Господь Бог наши молитвы принимает.
Ну и вот финальный вопрос уже, если уж мы заговорили о молитвах, да, о прошениях и о том, как через них Господь подает свою любовь, да, благодать и вот те самые чудеса. А с благодарностью что делать? Как благодарить за это Бога? Что нужно как-то вот сказать, может быть, или как поступить в этих ситуациях? И нужна ли благодарность Богу?
Да, вот нас опять в этом же назидает Священное Писание. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Это очень простая подсказка, которая следует из Священного Писания. Мы должны благодарить действительно за все. Что бы с нами ни происходило, всегда, непрестанно воссылать славу Богу. Слава Богу за все. Очень простые слова. И в радости, и в горести. Это помогает сохранять ровность в нашей душе, мир, спокойствие. Это помогает нам не распылять свои душевные силы на, может быть, обдумывание того, что от нас в принципе не зависит. Воздавая всегда славу Богу, мы, как заметил святитель Филарет, митрополит Московский, сокровищницу благодарения подготавливаем для того, чтобы Господь вкладывал в нее новые дары. Вот если мы воздаем славу Богу за все, то это верный залог того, что мы всегда будем под покровом Божиим. И Господь в наше благодарное сердце, в нашу благодарную душу будет влагать все новые и новые дары.
Владыка, еще раз с праздником от всех наших радиослушателей. Спасибо за интересную и познавательную беседу. Ну и маленькое пожелание на новую неделю всем, кто сейчас находится на нашей волне.
Наверное, пожелание будет вытекать из всего, о чем мы сегодня говорили. Хотелось бы пожелать, чтобы каждый наш радиослушатель, кто желает этого, сам имел дерзновенную молитву, плодоносную, радостную, благодатную, и чтобы у каждого из нас было благодарное сердце в отношениях к своим близким и, естественно, в отношении к Богу. Пусть та доброта, которую дает нам благодарность в наше сердце, всегда у нас умножается, и да поможет нам Господь быть всегда под Его покровом, под водительством Пресвятой Богородицы, получать от Него чудеса, многоразличные дары, жить и радоваться жизни.
Епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем в программе «Неделя» на 101.8 FM. До встречи.
Всего доброго. До свидания.
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя». Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио хорошего настроения 101.8 FM.